Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об обстреле жилого массива в Днепре, о назначении Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине и о том, как вагнеровцы-уголовники посмертно становятся героями войны. Суббота, 14 января, на Старый Новый год Россия нанесла очередной масштабный ракетный удар по Украине. В Днепре одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом. Людей продолжали извлекать из-под завалов и в субботу, и в воскресенье. Счет погибших идет на десятки. Среди них есть дети. Эта трагедия потрясла многих комментаторов не только в украинской, но и в российской благосфере. Александр Рыклин.
Ракетный удар по жилым районам Днепра. Понятно, почему выходной, чтобы убить побольше людей. Только ненависть в душе.
Илья Азар.
Год новый, кошмар старый.
То, что даже спустя почти год после начала войны эта трагедия вызвала такой сильный отклик, можно отчасти объяснить тем, насколько знакомым выглядит жилой массив, который ударила ракета, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Статистика потерь давно не оперирует единицами, только десятками и сотнями. И это отдельный ужас этой войны. Но этот случай производит сокрушительное впечатление. Днепр – тыловой город. От него до ближайшей линии фронта около 100 километров. В нем стоял дом. Точно такая же девятиэтажка, какими застроено все без исключения постсоветское пространство. Точно такая же, как те, в которых выросло абсолютное большинство зрителей этого ролика. А если даже не выросли сами, то ходили в гости к друзьям, одноклассникам, родственникам. Родиться на территории бывшего Союза и ни разу в таком доме не побывать, это кажется совершенно невозможным. Вот в такую многоэтажку, где мы легко можем мысленно реконструировать планировку, ремонт, мебель, в этот дом, в привычную нам с вами жизнь, прилетела ракета и разрушила ее навсегда. Видимо, эффект узнавания и дает такую степень вовлечения, вызывает шок. Это не просто разрушение конкретного дома, это уничтожение жизни, которая нам предельно понятна и близка. Этот варварский акт рисует нам картину всей войны. Войны, в которой отставные чекисты не только убивают людей, они отбирают у них привычную жизнь, любимый дом, ощущение безопасности. И мы очень легко можем эти чувства примерить на себя.
Многие комментаторы надеются, что это преступление не сойдет с рук, но расходятся в том, кому – Путину или России. Александр Морозов.
Весь мир сегодня видит кадры последствий этого удара, и каждый это может примерить на себя и свою жизнь. Я вижу людей, которые говорят, что нужен мир. Да, он, конечно, нужен, но как же может быть мир как компромисс с теми, кто все это делает? Мир возможен только с тем российским обществом, которое в состоянии само наказать этих военных преступников. В противном случае это будет не мир, а компромисс с откровенным злом, который останется неблокированной угрозой. Это будет победившее зло, торжество лжи. Это невозможно.
Лидия Невзорова.
То, что Россия – омерзительное чудовище, понятно. Но почему? Почему Запад не поможет, наконец, окончательно решить вопрос с Путиным? Как можно это видеть и бездействовать? Что еще должен сделать Путин, чтобы Запад проснулся? Невыносимо. Но Украина вынесет все.
Так называемые российские патриоты тут же начали писать, что во взрыве дома виноваты сами украинцы, выдвигая, как обычно, сразу несколько противоречащих друг другу версий. Юлия Витязева.
Скажу ужасную вещь. Они ракету над жилым домом в Днепропетровске сбили целенаправленно, чтобы их опять пожалели и дали не только танки, ПВО и денег, но и титул «Мисс Вселенная Украинки». Я серьезно.
Родион Мирошник.
Появилась версия и о целенаправленном подрыве дома в Днепропетровске. В пользу этой версии говорит и характер разрушения подъезда. Попаданием сверху добиться складывания подъезда достаточно сложно, а вот подрывом самое то. За то, что подрыв имеет постановочный характер, говорит и тот факт, что при общем запрете публиковать фото и видео мест прилета, эти фото появились моментально и очень массово.
Гибель жильцов дома в Днепре должна расследоваться как военное преступление российского руководства, говорит публицист Марк Фейгин на канале украинского политика Алексея Гончаренко.
Сейчас уже бессмысленно говорить о том, что там какие у них цели, куда они хотят. Нет, они просто последовательно убивают украинцев, чтобы уничтожить как можно больше нацию, да, вот уничтожить украинцев как вот славянский народ. Ты же понимаешь, это же дело даже не в количестве, это производит жутчайшее впечатление на, так сказать, самих украинцев, они и без того уже скоро год находятся под этим под всем. Поэтому, безусловно, это военное преступление в этом жизни, но я настаиваю на том, что нужно фиксировать это как сознательное. целенаправленные. Они там что-то завыли, я слышал, что, мол, это, говорит, из-за ПВО, там еще чего-нибудь. Говорит, вы не защищайтесь, тихо умрете, и будет все хорошо. Нужно оставить на том, что это, конечно, создать целенаправленный удар именно по мирным гражданам, по подъездам.
Одну из российских версий, что ракета упала на дом, потому что была сбита украинская ПВО, повторил на канале Марка Фейгина Алексей Арестович, что вызвало у российских патриотов волну восторгов, а у украинцев наоборот. Вскоре Арестович опубликовал пост с извинениями, сославшись на то, что вел эфир уставшим. А потом эти извинения стер и написал, что никогда не утверждал, что ракета точно была сбита ПВО.
«Я отозвал извинения. Я четко говорю дважды. Судя по всему, еще разбираться и разбираться. То есть, будучи даже радикально уставшим, оговорки, что мое предположение о ракете ПВО всего лишь версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил. Рефлексы не пропьешь. Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик, судя по тому, что они несут вместе с московскими товарищами, радостно понесли. Арестович однозначно сказал про ракету ПВО».
В любом случае, понятно, что причина трагедии в том, что Россия обстреливает ракетами украинские города, напоминает журналист BBC Андрей Захаров в стриме с Ильей Шепелиным на его YouTube-канале.
Российская пропаганда, то есть там полагают авторы методички, что это оправдывает, условно говоря. Причем в их дискурсе это реально существует. То есть я уверен, что многие люди будут спокойно повторять. Но это же украинская ракета ПВО виновата. То ли она попала, то ли она там изменила траекторию вот этой противокорабельной ракеты, да, X-22. В смысле, ну какая разница, собственно, если ваша ракета не летела, то ПВО не нужно будет стрелять. То есть понятно, но просто в рамках... Эти же люди также верят, что если бы Украина перестала сопротивляться, войны бы не было, значит, Украина виновата, что война продолжается. То есть прекрасно в их голове это уживается. Поэтому, мне кажется, бессмысленно анализировать все эти их ментальные конструкции. Понятно, что вы эту войну начали в 2014 году и дальше породили целую цепочку насилия. Начиная, естественно, есть бомбардировки Донецка, да, о них любят вспоминать патриоты, но они есть. Но почему они начались, да? Потому что вы начали эту войну.
Здесь
да?
причинно-следственная связь нарушена, потому что первые несколько звеньев российская пропаганда исключает, и, кстати, настолько исключает, как будто сами в это уже поверили.
Глядя на фотографии разрушенного дома в Днепре, многие россияне вспомнили о взрывах домов на Каширском шоссе в Москве в 99-м году. Константин Сонин.
Политическая карьера Путина, Патрушева, Шойгу началась со взрывов жилых домов в Москве в 99-м году и заканчивается жилыми домами украинского Днепра, разрушенными сегодня российскими ракетами. Я до сих пор не убежден, что в 99-м году дома взрывали сотрудники ФСБ по специальному плану. Но про преступления 2023 года сомнений нет. Эти мирные граждане убиты Путиным и военными, запустившими ракеты по жилым кварталам.
Сергей Медведев.
Фирменный почерк Путина – взрывать жилые дома, убивать людей целыми подъездами.
Дмитрий Колезев.
Знаете, фотографии так напоминают взрывы домов в Москве в 99-м году. Тогда Путин на этой волне пришел к власти, чтобы бороться с террором. А за 23 года он сам стал главным террористом на планете. Террористом с ядерными ракетами.
Мои воюющие сограждане – террористы. Если они и показали в чем-то свою эффективность, то в убийстве мирных людей. Они наубивали детей на несколько школ в Беслане. Они убили в одном Мариупольском театре больше людей, чем погибло в театре на Дубровке. Россия – террористическое государство. Я ее гражданин. Я гражданин той выдуманной Чечни, которую запомнил с детства. Только моя Чечня больше и опаснее. Российские террористы – страшные, очень страшные люди. Я их ненавижу, написал в Фейсбуке журналист Илья Красильщик. В Днепре люди несут к месту ракетного удара игрушки, цветы и лампадки. С вами Аля Пономарёва, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарёва. Владимир Путин на днях провел новую ротацию в военной верхушке. Новым командующим российскими войсками в Украине назначен начальник генштаба Валерий Герасимов. У многих комментаторов это вызвало насмешки. Многие считают, что именно благодаря полководческому удару Герасимова России пришлось отступать в Херсонской и Харьковской области. Возможно, и сейчас Путин не ждет от него особых успехов, иронизирует в блогах. Твиттер мысли президента.
Герасимова снова назначили главным стрелочником по пораженческой войне в Украине. Суровикин передал эстафету.
Юлия Латынина.
Назначение Герасимова и понижение Суровикина выглядят так, как будто Путин в панике и реально принимает решение в зависимости от того, кто последний без мыла влез ему в ухо.
Ян Матвеев.
Даже не знаю, что опаснее для российской армии – поставки танков «Леопард» Украине или Герасимов во главе путинской группировки.
Но есть и мнение, что Герасимова назначили неспроста, и Украине стоит опасаться нового масштабного наступления на севере страны. Эту точку зрения аргументирует публицист Андрей Илларионов на канале Александра Шелеста.
В ближайшее время начинается новый этап. Этап, который называется «Большая война». То, что мы видели сейчас, можно как угодно называть. Она была естественной войной, она была страшной войной, она принесла огромные разрушения, гибели многих людей. Но это не была большая война. То, что Путин готовит сейчас, и то, к чему он приступает и, возможно, приступит в очень короткое время, действительно является большой войной. Это война лично Путина, и он назначил своих лучших, с его точки зрения, командиров военных на ключевые посты. Собственно говоря, мы помним, что когда Сталин готовился к войне с Германией, то 5 мая 1941 года он назначил себя председателем совнаркома, премьер-министром. Сегодня для выполнения в какой-то степени аналогичных задач Путин назначил на важнейший пост начальника генерального штаба. Ну, собственно говоря, Сталин тогда назначал Жукова на ключевые направления. Должен сказать, что три генерала, являющиеся заместителями Герасимова, это cream of the cream, сливки военной элиты Российской Федерации.
По мнению Ларионова, о готовящемся наступлении говорит то, что Россия сейчас сосредотачивает в Беларуси новую, намного более крупную группировку войск. С Ларионовым горячо спорит в Телеграме публицист Альфред Кох.
Прекратите этот балаган. Напомню вам, что российскую группировку в 200 тысяч американская разведка увидела за полгода до нападения и рассказала о ней всему миру. В режиме реального времени нам по телевизору показывали, как она сосредотачивалась, сколько у нее техники, сколько каких подразделений, где стоят и так далее. А тут нам предлагают поверить в то, что полумиллионную, нет, миллионную группировку противника, сосредоточенную на узком участке белорусско-украинской границы, никто не видит. И никто не заметил, как ее туда доставили, как прошла мобилизация этих людей, как туда гнали технику, ГСМ, боеприпасы, жратву. И откуда все это? Все эти танки, пушки, снаряды, сухпайки, тушенка, госпиталя. Кто их произвел, привез, отремонтировал? Или это все тоже произошло совершенно незаметно, тайно и в огромных масштабах? Вы сами-то в это верите? Ну, честно, возьмите себя в руки».
Другие комментаторы с Илларионовым скорее согласны. Например, политолог Мария Снеговая.
Будет новое наступление. Для этого нужен Герасимов. И новая волна мобилизации тоже будет.
О том же говорит публицист Леонид Радзиховский на канале Ибрагима Рабаха.
По-моему, бесспорно одно. Генерал армии Валерий Герасимов назначен командующим всей этой СВО. Абсолютно очевидно, и тут, мне кажется, не надо быть Илларионовым, что наступление российских войск будет, потому что Герасимов, который не блестяще себя проявил в прошлом году, первоначальный план операции, очевидно, не сработал. И это настолько очевидно всем, что я вот вчера читал данные ВЦИОМа, так там знаете, какой рейтинг у министра обороны Шойгу? Рейтинг доверия. Там открытый, значит, вопрос, кому вы доверяете. И кому вы не доверяете. Из первого читается второе, получается рейтинг доверия. Так вот, согласно ВЦИОМу, рейтинг доверия россиян министру обороны Шойгу 7%. И такого низкого рейтинга доверия у министра обороны Шойгу не было никогда. Там не были какие-то безумные цифры, всегда было 10-12%. Был стабильный рейтинг. При начале военной операции поднялся до 14%, это очень много. Сейчас упал до 7%. Заходите на сайт ВЦИОМа, читайте, наслаждайтесь, чтобы проверить, прав я или не прав. Итак, очевидно, что с точки зрения большинства жителей России шоу пошло не так. Герасимов подвергся уничтожающей и оскорбительной, надо сказать, критике. Однако он возвращен. он назначен, и теперь совершенно очевидно, что он обязательно проведет наступательную операцию. Обязательно. Иначе что ему делать, как назначенному? Как говорили на фронте в 43-м году, приехал Жуков, будет наступление. Назначен Герасимов, будет наступление. Тут, по-моему, двух мнений нет.
Мнение, что назначение Валерия Герасимова может означать подготовку нового наступления российских войск, разделяет также военный эксперт Руслан Левиев. Другие комментаторы рассматривают назначение Герасимова через призму противостояния Министерства обороны с Евгением Пригожиным. Леонид Гозман.
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов назначены Путиным на свои должности в ноябре 2012 года. Именно с этими высшими военачальниками верховный главнокомандующий Путин вошел в свой третий срок. Это его личный выбор, и вот уже более 10 лет он ему следует. Шойгу и Герасимов – особо доверенные лица Путина. Судьба всех троих жестко связана. Приказ Шойгу о назначении Герасимова командующим объединенной группировкой войск в Украине – это в первую очередь приказ на тотальную мобилизацию самих вооруженных сил. Во вторую очередь, это публичное подтверждение принципа единоначалия в вооруженных силах, нарушить которые не могут никакие частные военные группировки с агрессивной системой общественных связей.
В Украине то, что войсками будет командовать Валерий Герасимов, восприняли скорее позитивно, иронизирует советник руководителя администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк на канале Юлии Латыниной «Латынина ТВ».
Пригожин все-таки связал боями, вот очень такими интенсивными боями, группировку донецкую нашу, да, то есть он как бы требовал стягивать, подтягивать туда резервы, ресурсы. Это как-то действительно меняло определенные планы, не сильно, ну, потому что, еще раз подчеркиваю, необходимо было обеспечить тыловую инфраструктуру полноценную для продвижения на том же Запорожском, Херсонском или на том же Луганском направлении. Но, тем не менее, да, это тяжелые интенсивные бои. Российская армия контрактная, в принципе, будучи разгромленной, отползла немножко. Сейчас они повторно идут в ту же реку. То есть на самом деле они низкомотивированные, мобилизованные, нетренированные субъекты, которыми будут управлять крайне эффективные генералы. Мне очень нравится. Мне эта ротация потрясающе нравится. Потому что человек, который пишет книги, никогда не принимав участие в серьезных боевых столкновениях и в принципе не знающий современный тип войны, и скорее рассматривающий современный тип войны как пропагандистка, как киберпропагандистскую войну, я про Герасимова сейчас, пришел человек-теоретик, мышление которого абсолютно не подходит под современный тип ведения войны. Это хорошо.
Кого сейчас во главе российских войск не ставь, исход войны все равно предсказуем, считает блогер Александр Луфер.
Хуже станет от назначения Герасимова или лучше? Пойдут они вперед или встанут в оборону? Да без разницы теперь, куда они пойдут и где встанут. Сказать наверняка, насколько одно хуже другого, невозможно, потому что это общее, динамическое и хаотичное ухудшение по всем направлениям и во всех смыслах, невзирая на действие или бездействие. Процесс запущен, включилась машина смерти, и все идет теперь независимо от действий тех, кто эту машину запустил. Те, кто начал эту войну, не могут ее закончить с выгодой для себя или своих сторонников, или выключить машину производства катастрофы, в точности как Третий Рейх после начала войны. Наступай или отступай, мобилизуй, демобилизуй, плачь или пляши, итог будет один. Сначала будет хуже, потом еще хуже, а потом еще хуже. И так до самого конца, до выполнения всех условий мира.
Вы слушаете «Цитата свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Одним из самых обсуждаемых текстов последних дней стала новостная заметка на сайте екатеринбургского издания «Е1», посвященная похоронам так называемого героя СВО и почестям, которых он удостоился на родине. Герой, попавший на войну из колонии благодаря вербовке в ЧВК Вагнера, оказался убийцей с творческой натурой. Колоритные подробности, упоминающиеся в заметке, цитируют многие блогеры. Максим Сатановский.
«Резьбой по кости, пишут, увлекался. Хобби стало профессией».
Сергей Медведев.
В школе, где учился Молодцов, установлена памятная доска и парта героя, выставлен почетный караул. В картотеке Серовского суда есть приговор, вынесенный Молодцову в марте 2017 года. В документе указано, что Сергей вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери, чтобы ухаживать за ней. Он злоупотреблял алкоголем и в один из вечеров, когда напился, забил мать до смерти, сломав ей несколько костей. В суде он утверждал, что она сама упала.
Многим кажется, что в новости о почетных похоронах вагнеровца-уголовника отразилась вся суть нынешнего российского государства. Игорь Эйдман.
Путинский режим создал противоположную общечеловеческим ценностям антимораль и антикультуру, где зло объявлено добром и наоборот. Убил свою мать, а потом пошел за деньги убивать соседей – ты герой. Вышел с плакатом «Нет войне» – преступник. Убивай, насилуй, воруй – это социально одобряемое поведение, за это тебя героем объявят. Главное, не сочувствуй жертвам, не выступай против войны и убийств. В этом случае ты будешь иноагентом и предателем. Эх, Чикатило не дожил. В путинской России его бы тоже могли героями объявить. Главное, чтобы побольше украинцев и украинок убивал.
Зато на войну теперь мечтает отправиться достойный соперник Чикатило, так называемый ангарский маньяк Михаил Попков, который отбывает пожизненное заключение за убийство более 80 женщин. Как сказал Попков, прямо сейчас он в армии не собирается, не хочет оказаться в холодной траншее. Но когда пройдет зима, он бы, не задумываясь, согласился отправиться на войну с Украиной. Амбиции Попкова комментирует в передаче «Наповал» на своем канале публицист Александр Невзоров.
Послушав патриотическую пропаганду, Попков смекнул, что отечество-то в нем нуждается, что его уникальные навыки как никогда нужны родине на войне с Украиной. Учитывая высокую квалификацию Попкова и его драгоценный опыт, ангарский маньяк, несомненно, будет востребован путинизмом. Он получит погоны, оружие и статус. Но всякие многочисленные ЧВК еще и подерутся за этот драгоценный кадр. Если Попков выживет на фронте, то со временем он наденет костюм от Бриони, значок «Единой России» и займет место в Госдуме. Может быть, в качестве председателя комитета по вопросам семьи и женских проблем. Ну, а если он погибнет, то станет образцом для молодых поколений. Его именем назовут в Ангарске школы, а то, глядишь, и саму Сибирскую академию права.
И действительно, если в честь матери-убийцы Молодцова установлена памятная доска, почему бы не ждать и дальнейших почестей? Многие комментаторы рассуждают о том, какими они могли бы быть. Сергей Погребняк.
А ведь сочинят же песню в честь подвига Молодцова на мотив «Знаете, каким он парнем был». Ну или кино снимут с душераздирающим финалом. Пройдут пионеры, салют Молодцову.
Татьяна Озерная.
Герои Путина, они такие, каков поп, таков и приход. Еще фотку этого душегуба в бессмертном полку потащит.
Дмитро Пруденко.
Россия сегодня – это не страна Пушкина, Чайковского или Гагарина. Это страна Молодцовых. Им посвящены статьи в газетах, памятные доски и прочее.
Не стоит думать, что Молодцов такой один. Глава правозащитной организации «Руссидящая» Ольга Романова на канале «My Russian Rights» еще раньше рассказывала о многочисленных случаях, когда погибших вагнеровцев с уголовным прошлым хоронили с почестями, как героев.
На аллее героев нового кладбища Краснодара. Свежее захоронение. Вагнеровец. Этот вагнеровец, вот геройски похоронен на аллее героев, он был осужден в 2019 году на 17 лет колонии за убийство и разбой. Александр Васюк, 22-летний Васюк, был осужден за убийство 77-летней пенсионерки, которой он не хотел возвращать долг в 1 000 000 рублей. А после убийства он забрал из дома женщины еще 230 тысяч и сбежал. А виновный Васюка посчитал, в общем, не судья там какой-нибудь, там Пипкин, а суд присяжных, да. И это не единственный такой случай. Я там знаю биографию еще там одного похороненного на аллее героев. Он убил 7-летнего мальчика и его отца. Вот такая у нас теперь аллея героев. Какая страна, такие герои.
Эти слова «какая страна, такие герои» звучат во многих комментариях. Украинские блогеры поражаются тому, что убийство в России становится поводом для помилования убийц. Денис Казанский.
В России, чтобы искупить вину за убийство, нужно убить еще и кого-то в Украине. Тогда тебя простят и зауважают. Это примерно как акция 2 по цене 1 в супермаркете. Убить просто свою мать невыгодно, за это посадят. А вот если еще вдобавок к этому поехал и убил еще чью-то чужую мать в Украине, тогда уже герой. Это, конечно, непостижимо, что в стране, где люди очень похожи на нас, где у меня до сих пор остались родственники, могут в один день просто выпустить из тюрем убийц и насильников и пояснить им, что убивать людей не так уж и плохо, если они украинцы.
Нетрудно догадаться, что со многими из этих преступников россиянам придется жить бок о бок, отмечает в своем видеоблоге Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
И сколько вот таких персонажей ворвется потом в так называемую мирную жизнь, и продолжится эта мирная жизнь после того, как война закончится. И когда они вернутся с фронта, нам неизвестно. И даже не хочется эти цифры угадывать. Я понимаю, что вся эта кампания с помилованием, которую устроил Пригожин, скорее всего, для внутреннего пользования. И она создана только для того, чтобы призвать еще как можно больше заключенных на фронт. И цель рано или поздно их всех там оставить. Но это вряд ли получится. Давайте будем реалистами. Потому что в любом случае огромное количество людей спасется, убежит, выживет. И потом на них, помимо того тяжелого уголовного прошлого, наложится настоящее военное, которое, скорее всего, еще тяжелее. И что из этой гремучей смеси получится, мы с вами прекрасно понимаем. Это будет рост преступности, создание новых ОПГ, прочее, прочее. То есть 90-е, которыми так любит пугать Владимир Путин, покажутся просто детским лепетом.
То, что уголовники выходят из колонии и удостаиваются помилования по воле сугубо частного лица бизнесмена Евгения Пригожина, уже давно стало поводом говорить о разрушении государственных институтов России. Публицист Максим Трудолюбов пишет, что появление Пригожина – это не признак утраты государства монополии на насилие, а признак попытки установить монополию и на криминальное насилие тоже, поставить криминальное сообщество себе на службу. Некоторые депутаты уже высказываются в том духе, что вчерашних вагнеровцев может ожидать политическая карьера, комментирует политолог Аббас Галямов.
Послушал интервью депутата Гурулева, доказывающего, что отвоевавшие в Вагнере уголовники вполне способны стать хорошими политиками. Вспомнил в этой связи лозунг, используя который Кремль долгие годы выдавливал из политики неугодных. Криминал пытается прорваться во власть. Можно поздравить россиян. В течение ближайшего года-двух именно это и произойдет. Криминал прорвется во власть усилиями этого самого Кремля.
Другие комментаторы пишут, что криминал и власть в России усилиями того же Кремля плотно срослись уже давно и напоминают старую шутку. Во многих государствах есть своя мафия, но в России у мафии есть свое государство. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».